Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа о людях и городах местные. Меня зовут Алексей Голубев, и сегодня мы вновь путешествуем по Тверской области, а именно отправляемся в замечательный старинный русский городок Бежецк. Путешествовать по Бежецку нам сегодня будет помогать Елена Рудаева, радиоведущая, журналист, художник, гид, экскурсовод в городе Бежецке, которая знает об этом городе все. Елена, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, слушатели.
Вот, я так понимаю, что город Бежецк, он по древности конкурирует чуть ли не с Москвой, и первое его там упоминание, по-моему, даже раньше вообще, чем Москвы, что действительно Бежецк стариннее столицы нашей.
Да, Алексей, это действительно так, это, наверное, едва ли не первое, что я говорю гостям, которые прибывают в наш город. Действительно, мы вот тут могли поконкурировать. Есть такое дело, хотя, конечно, официальную точку в итоге выбрали основание города, 1137 год, но на самом деле упоминание о нем в летописях гораздо раньше и уже как достаточно развитого места, а не какая-то, простите уж, деревенька. Так что да, похвастаться этим можем.
Ну, я для слушателей, которые, может быть, не знают, расскажу коротко, что сегодня Бежецк – это, ну, совсем такой небольшой городок, маленький, но очень уютный. Население всего 20 тысяч человек. Оно, конечно, сокращается с конца 90-х годов, и на пике населения было 30 тысяч человек с небольшим, сейчас около 20. Но такая ситуация схожая со многими нашими городами, ну и вообще со всей Тверской областью. Молодежь уезжает из города, вот население сокращается. Почему так происходит? Или какой-то, может быть, в последние годы, как в некоторых городах, в том же Торжке, мы выясняли, что наблюдается возвращение людей, вот наоборот, как-то затормозилось это такое резкое сокращение населения?
Ну, вы знаете, мне кажется, Бежецк всегда был такой вот поставщик для России больших умов, светлых людей, и, к сожалению, тенденция, что люди уезжают, она продолжает оставаться вот такой вот грустной, печальной. К тому же Тверская область вся, она такая старая, я имею в виду по возрастному цензу, молодежь все-таки стремится к столицам, поскольку и Питер, и Москва рядом, плюс Ярославль, Тверь. Конечно, молодежь и старшее поколение хотят для своих детей, внуков лучшей жизни и говорят, давайте вот едьте. Это, к сожалению, так. Хотя, конечно, знаете, среди моих знакомых есть какая-то часть людей, которые, нагулявшись в больших городах, приезжают в Бежецк, чтобы жить. Я, кстати говоря, тоже была из этих людей. Я приехала в Бежецк в 30 лет, и вот на 10 лет, в этом году 10 лет, как я жила после большого города.
Но это тоже такая тенденция есть у нас сегодня, да, известная, что люди, уже наевшись этой жизнью в больших городах, перебираются в города малые, чтобы жить этой прекрасной провинциальной жизнью. И, кстати, обычно, вот как правило, именно приезжие, жители малых городов, стараются делать жизнь в этих городах лучше. То есть это они правда как-то приезжают, у них свежий незамыленный взгляд, и они стараются что-то сохранить, на что-то обращают внимание. Мне кажется, очень такая приятная и правильная тенденция. А вот, кстати, о переселенцах. Само название Бежецка, оно, насколько я выяснил, происходит именно от беженцы, беглецы, от слова «бежец». Что за беженцы переселились в этот город?
Ну, на самом деле, это не беженцы все-таки были, но да, но люди, которые бежали, как я говорю, люди, которые бежали в поисках лучшей жизни из Новгорода. Вот, бежали они от наказание новгородского вечи, и вот поплыли по водам, плыли и решили, что наши места вполне им подходят. Правда, сначала Бежецк был, располагался не на том месте, где сейчас, это вот в 12 километрах от современного Бежецка появилось поселение, которое называлось Бежецы. Оно, кстати говоря, есть и сейчас. А вот уже административный центр переехал в сегодняшний город на вот это вот место, ну, попозже, прям скажем. Вообще, места у нас замечательные, даже сейчас замечательные. Я понимаю людей, которые прельстились этими местами.
странное место Новгород. Куда-нибудь приезжаешь на Дальний Восток, в город, я не знаю, или куда-нибудь на севера, в город. Оказывается, он был основан вот очередными беженцами из Новгорода. Все из Новгорода куда-нибудь бежали, что-нибудь основывали по всей России. Ну, а что касается самого Бежецка, что в нем такого интересного? Зачем туда ехать туристу? Например, вот из Москвы человек собрался на выходные посмотреть что-нибудь в Тверской области. Почему ему следует выбрать именно Бежецк, на ваш взгляд, Елена?
Ох, у меня для этого много причин, и каждая из этих причин я считаю веской. Ну, во-первых, конечно, Бежецк – это один из древнейших городов Тверской области. И свою историю нужно знать, и вот через такие малые города, мне кажется, своя история, она становится более объемной, более выпуклой. И что еще вот прям про Бежецк по пунктам, скажем так. Ну, во-первых, это сохранение исторической застройки. У нас главная улица, у нее роскошное название Большая. Может, кому-то покажется простым, но вот для меня оно роскошное. Большая улица, она сохранила историческую застройку, и здесь потрясающие купеческие особняки. Конечно же, я очень люблю в Бежецке, тоже это место встречает всех, кто приезжает в город. Торговые ряды, они одни из самых, это один из самых ранних примеров гостиного двора в Тверской области. Представьте себе, что там торгуют более 200 лет и до сих пор торгуют. Мне кажется, это здорово. Вот, что еще? Конечно же, архитектура. Это богатая архитектура от допетровских времен до наших дней. И сохранность модерна, каких-то уютных деревянных домов, каменных домов. Конечно же, это все нужно посмотреть. Причем можно посмотреть и увидеть не только дома в таком печальном состоянии, по которым можно прочувствовать всю непростую историю нашей земли и нашей России, но можно увидеть и особняки, которые отреставрированы, выглядят совершенно прекрасно. Правда, вот мне в этом внешнем лоске очень не хватает какой-то вот уже такой истории. Вот. И, конечно, в Бежецк обязательно нужно ехать всем, кто любит Серебряный век. Друзья, это место, которым вдохновлялась Анна Андреевна Ахматова. Николай Степанович Гумилев не слишком любил Бежецк и село Слепнево, где находилось родовое имение его матушки. Однако, все-таки тоже бывал там и сын этой великой пары Серебряного века, Лев Гумилев, тоже жил в нашем городе. И, знаете, казалось бы, ну, можно на этом поставить и точку, но нет, вы меня тут не остановите, потому что Бежецк – это родина такого огромного количества талантливых людей, и я считаю, что без этих людей, которые родились в городе, без них была бы другой история России. Но давайте возьмем нашу любимую балалайку. Балалайка – это, конечно, не официальный символ России, но тем не менее, понимаете, наверное, это едва ли не единственный инструмент, который передает звук России, да, который показывает, как широки наши поля, как прекрасно небо над этими полями, как мощно шумят деревья на нашей родине. И вот балалайка, все вот это вот, как бы это многоцветие нашей средней полосы, она передает. И вот представляете, что балалайка, по сути, она в некотором роде родилась в нашем городе. В нашем городе родился Василий Васильевич Андреев. Это основатель Великорусского оркестра, большой подвижник, потрясающий человек, который увидел в деревенском инструменте большое будущее, который одел, как говорят, русскую балалайку во фраг. Конечно, это и потрясающая по магнетизму личность, и то, что он сделал, это очень много, и именно у нас в Бежецке на Большой улице произошло знакомство Василия Васильевича Андреева с балалайкой, которую делал не кустарный мастер, не деревенский, а городской. И вот он так влюбился в этот инструмент, что посвятил ему всю жизнь. Этот человек сделал так, чтобы балалайку узнали за границей, чтобы балалайку, скоморошный инструмент полюбили люди самого высокого ранга. И он переделывал эту балалайку, очень много над ней трудился. И сейчас это неофициальный символ России. Мне кажется, это же очень здорово. Это только один из наших уроженцев. кого бы вам еще назвать? Вячеслав Яковлевич Шишков, тоже моя отдельная любовь, моя любовь как филолога. У нас стоит памятник ему в горсаду. Вячеслав Яковлевич Шишков, потрясающая личность. И, знаете, он меня впечатляет даже не только как писатель, а как большой исследователь, потому что этот человек отправился в Сибирь и исследовал мощные, быстроводные сибирские реки. И после его экспедиции, после работы его партий, разведывательных партий в Сибири, смог появиться огромный тракт в Сибири протяженностью на несколько сот километров. Там, кстати говоря, тоже стоит памятник Вячеславу Яковлевичу Шишкову, но мне еще интересен как писатель, автор знаменитейшего романа «Угрюм-река». Мы сейчас очень ждем, когда сериал «Одноименный» выйдет на ТВ. Правда, очень-очень ждем. Так интересно посмотреть, что киношники придумали, как они развернули эту потрясающую историю сибирской жизни, сибирских купцов. Ну, это опять-таки это даже не полный перечень. Давайте назовем Алексея Петровича Иванова. Это большой артист Большого театра, простите за тавтологию, человек, с чьего голоса начиналось утро миллионов советских людей. Потому что, когда открывался радиоэфир, именно в его исполнении звучала песня «Широка страна моя родная». У нас в Бежецке есть музей, дом Иванова, где можно пощупать, посмотреть, узнать о нем, об этом замечательном актере и баритоне Большого театра.
Я напомню нашим слушателям, это программа «Местные», программа о людях, о городах. Мы сегодня путешествуем по замечательному абсолютно городу Бежецку вместе с гидом, экскурсоводом, художником, журналистом Еленой Рудаевой. На экскурсию с ней отправиться в Бежецк очень просто. Это вам нужно пойти на сайт torzhok.me, который организует экспедиции, в том числе и в Бежецк, и попасть на эти экскурсии. Я вот здесь смотрю программу этих путешествий. Это как-то прям очень увлекательно. Путешествие в Бежецк начинается еще до Бежецка. Вы едете туда через Тверь. В Твери заходите в кофейню «Буна-Буна».
Да, очень классная кофейня. Да, рекомендую.
Она принадлежит Виктору Кузнецову, чемпиону России по кофе в Турке и создателю школы бариста. Вот такая, да, мы про эту кофейню, кстати, уже упоминали в одной из наших программ, наверное, когда, собственно, делали программу о Твери, что это какая-то лучшая вообще кофейня в России.
Да. Так
что, да. Ну, а потом, значит, мы приезжаем в Бежецк. И сколько вообще времени потребуется на знакомство с городом, на ваш взгляд?
Ох, вы знаете, когда меня тоже спрашивают, ну вот сколько. Знаете, сколько есть, столько и хорошо. Кому-то будет достаточно 2 часов, чтобы вот... И кто-то будет сыт экскурсией. Но вы знаете, по моему опыту, когда я провожу даже обзорную экскурсию по городу, люди отзываются примерно так. Вы знаете, мы обязательно к вам приедем еще посмотреть. Нам недостаточно. Нам бы вот хотелось и вот там побыть, и вот там, и вот там. И я их понимаю. Это правда богатый город, он богат историей, он богат людьми. И богат как вот историей нашей Родины, да, так и историями людей, которые здесь проживали. И это очень здорово почувствовать это на себе. Я вообще очень люблю рассказывать много потрясающих историй про наших земляков. И, кстати, экскурсия по Бежецку, наверное, начинается даже раньше, когда мы с туристами едем в автобусе. Я им рассказываю о тех людях, о которых я сегодня рассказывать не буду, потому что их большое количество людей, которые связаны с городом. Но вот пощупать в городе, что от них осталось, вроде как уже и нельзя. Вот такая печальная вещь, но я думаю, что постепенно эти моменты будут как-то тоже исправлены и доработаны.
Удивительная история. Вы перечисляете имена людей, да, там Гумилев, Ахматов, Аракчеев, Орлов, Шишков, Флейшман, которые связаны с Бежецком, с этим малюсеньким русским провинциальным городком, где-то, по сути, в глуши на самом деле, так уж по столичным меркам. Почему так происходит? Это, извините, это мое лирическое отступление, но просто я об этом постоянно думаю, когда мы берем какие-то наши старинные города, так или иначе они связаны с какими-то значительными фигурами, известными деятелями. Почему вот сегодня в наших городах, маленьких, отдаленных, никто не живет, никакие крупные деятели, которые, может быть, занимались бы, поднимали эти города, строили бы там достойные какие-то здания, не знаю, архитектурные объекты, которые останутся в истории. Почему раньше люди этим занимались и так жили, а сегодня вот все либо Москва, либо Петербург. Вот и все. Два города в России существуют. Вот я не знаю, может быть, у вас, Елена, есть ответ на этот вопрос?
Я бы тут, наверное, ответила в духе Льва Гумилева, того человека, который тоже родился в наших местах и вырос, великого историка. Наверное, вы слышали его теорию пассионарности. И вот я совсем так поверхностно знаю, я не историк по образованию, и, наверное, меня не так эта тема увлекала, но его теория пассионарности базируется в том числе на том, что при слиянии трех рек как будто бы, да, находилось вот такое вот очень сильное место, которое рождало сильных людей. Ну вот давайте поверим Льву Гумилеву, пускай эта теория вот будет в том числе и на Бежецке как-то реализовываться, потому что вот хоть и не три реки у нас основные остричины Малога, вот, и есть такой ручей Вздун, который никто не знает практически по его историческому названию, в основном это называют река Похвала. Так что будем все-таки считать, что вот на слиянии этих трех рек рождается многие и многие люди, создавшие в том числе славу России, не только нашему Бежецку.
Да, а ведь в Бежецке когда-то был свой Кремль, да, насколько я знаю, но от него ничего не осталось абсолютно. Он был где-то, да. Там, где сегодня центр города.
Да, 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 это территория городского сада. Знаете, там есть такие строения, я их называю арт-объектами, которые немножечко как будто нас отправляют вот в те времена, когда там находился Кремль. Там есть одно такое здание с башенкой симпатичной, вот, и другое здание, где когда-то располагался тир, которое имитирует стену вот этого крепостного вала. Вот, так что вот арт-объекты немножечко напоминают о том, что здесь был Кремль.
Все достопримечательности основные сосредоточены компактно в центре.
Знаете, конечно, в большинстве своем смотришь то, что есть в центре. Но не только. Есть какие-то такие потрясающие особняки, которые находятся немножечко вдали от основного экскурсионного маршрута. И поскольку вот, когда я вожу туристов с экспедициями в Торжок, получается, мы не на большом транспорте, а на очень мобильном, и мы в какие-то вот такие места заезжаем, где обычно не ступает нога рядового, скажем так, туриста.
По сути, по крайней мере, центр Бежецка, он во многом сохранился в таком виде, каким он был, вот, наверное, даже до революции. Как-то в советское время там много там поменялось в городе за советский период?
Ну, конечно, изменения есть, но даже советские деятели предпочитали заседать в особняках наших купцов. И честно вам сказать, что и сейчас многие административные здания располагаются в особняках купцов. Ну, вот да, купеческий Бежец, купцы наши были необычайные молодцы, они так много оставили городу, что этим город пользуется и спустя 100 лет, и большее количество времени. Например, у нас есть потрясающий, это даже не ансамбль все-таки, нет, это здание педагогического колледжа сейчас, а когда-то это была богадельня купчихи Сергеевой. Вот, изумительное по своим архитектурным деталям здание, очень, знаете, смотришь, думаешь, господи, как в глуши провинции оно родилось. Фантастика. Ну, а, конечно, изюминка, изюмище Бежецка – это здание на улице Большой. Мы его называем «Дом братьев Неворотиных». Чаще бежичане его называют «Дом с атлантами». И, вы знаете, по сути, это даже не дом, это настоящий дворец. Когда к нам приезжают люди из Москвы, несмотря на то, что здание находится в печальном состоянии, они смотрят большими глазами и говорят: «Лена, как в вашем городе оказалась такая жемчужина. Мне кажется, поставь это здание на какую-то старую улицу Москвы, оно бы обязательно обращало на себя внимание. Жаль, что мы до сих пор не знаем, кто архитектор этого здания, но оно потрясающе.
Вот что касается музеев, может быть, какие-то частные музеи, куда стоит сходить?
У нас был потрясающий большой музей Вячеслава Яковлевича Шишкова, и он же краеведческий. Но дело в том, что Тверская область в свое время при губернаторе Зеленине выделила большие деньги на его реконструкцию. Но когда сменился губернатор, пришел Шевелев, то заморозили приведение в порядок музея, и он простоял замороженным едва ли не 8 лет. Сейчас у нас губернатор Рудыни, и благодаря его стараниям, благодаря администрации, музей ожил, и наконец-то у нас этой осенью должны доделать его и в косметике, и реконструкцию этого музея. Мы будем ждать, что в ближайшие месяцы там заведут работы по наполнению залов, по художественному оформлению, и очень хочется верить, что уже в начале следующего года музей Шишкова заработает, потому что это было потрясающее место. Знаете, я еще с детства помню, как там стоял огромный чум. Он совершенно чумово пах. И хочется вот погрузиться в эту атмосферу, в атмосферу Сибири, которая была создана когда-то в этом музее. Если продолжить грустную тему, да, у нас есть музей Андреева, который тоже сейчас закрыт, потому что когда-то в него перевезли фонды из музея Шишкова, однако у нас тоже есть радостная новость, уже выделены деньги на то, чтобы и его привести в порядок. Это замечательное здание, и мы надеемся, что, наверное, может быть, к концу следующего года он будет уже в приличном состоянии. Из хороших новостей, что можно посмотреть. Обязательно нужно съездить в Градницы. Градницы – деревня, которая находится недалеко от Бежецка, километров 12, по Краснохомской дороге. И вот там сейчас располагается комплекс «Дом поэтов». Вы можете зайти в этот старый двухэтажный дом с мезонином и погрузиться в историю семьи Ахматовых и Гумилевых. Это очень приятное место, и даже когда заходишь на поляну перед этим домом, тебя накрывает таким спокойствием, и тебе так хорошо там. Он необычайно живописный. Ну, внутри он, конечно, отреставрирован не так давно. Однако в нем масса интересностей. Ну, представьте себе, что, не знаю, в экспозиции сохранена фото конюха, который ездил за Анной Андреевной. Представляете себе? Вот. Там можно найти уникальные вещи, помимо, конечно, прочих разных мемориальных вещей, принадлежащих семье Ахматовой-Гумилёвых. Что еще у нас? Конечно, обязательно в Бежецке нужно посетить дом Иванова. Это вот как раз артист Большого театра, баритон Большого театра, его оперные партии в этом главном театре страны были потрясающие. Их можно услышать, можно узнать, чем жил этот человек. А он жил не только музыкой, не только пением, но еще очень любил рисовать. Ходил когда-то к нашему бежецкому художнику Костенко в студию, и можно увидеть его палитры и много разного всего. Родственники, которые передали экспонаты, вещи, которые принадлежали Алексею Петровичу Иванову, это, конечно, они достойны восхищения, потому что собрали такой богатейший материал, и так классно с ним знакомиться в этом музее. К тому же там потрясающий экскурсовод Мариночка Панфилова. Не могу ее не отметить.
Я напомню, что вы слушаете программу «О людях и городах местные». Мы сегодня путешествуем по Тверской области, а точнее по городу Бежецку, с гидом, радиоведущим, журналистом, художником Еленой Рудаевой. Продолжим после перерыва на новости. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа о людях и городах местные. Меня зовут Алексей Голубев. Сегодня мы, напоминаю, путешествуем по городу Бежецку. И с нами гид, экскурсовод, радиоведущая, художник Елена Рудаева, которая проводит экскурсии по городу Бежецку. Мы, Елена, остановились на музеях, на том, что можно посмотреть из музеев в Бежецке.
Да, мне, наверное, здесь хотелось бы добавить один совсем небольшой музейчик, но очень наполненный по своему содержанию. И чуть-чуть такая маленькая предыстория. Дело в том, что в Бежецке буквально 10 лет назад жил человек, который являлся последним узником концлагерей Дахау и Штутгофа, Николай Федорович Яченко. Этот человек на протяжении нескольких десятилетий разбивал сад на своем участке на улице Новой, и он вырезал деревянные фигурки в память о людях, с которыми свела его судьба, и в память о людях, жертвах нацизма. Вернее, даже, как он говорил, он делает это для них. Вот. И сейчас в Доме культуры Сельмаш, поселок Сельмаш, это вот небольшой такой поселок, практически в границах Бежецка, в этом Доме культуры находится комната, скорее вот правильнее так сказать, комната памяти Николая Федоровича Яченко. Потому что это уже не сад памяти, как когда-то было под открытым небом, а это место, где собраны его рукотворные творения. Место совершенно необычное. Можно узнать историю человека, который прошел так много, испытал так много, и сумел выжить в совершенно адских каких-то условиях. У него есть даже книга, которая называется «Тысяча дней ада». Ровно столько он провел в концлагерях. Его история оставляет неизгладимое впечатление. И вот я рекомендую посмотреть, что же такого интересного сделал Николай Федорович Яченко. Это можно сделать там. Человек, конечно, был уникальнейший. В советское время к нему ехали люди со всего Советского Союза, ехали из-за рубежа, люди, которые потеряли родственников в концлагерях. Он был единственным человеком, которому разрешили взять прах из печей Штутгофа и Дахау. И, знаете, лично меня вот очень трогает такая вещь, что когда люди приезжали к нему и просили горсточку этого пепла, он давал. И мне кажется, что вот этот пепел, он как будто примирял людей с потерей своего близкого родственника. Это очень какая-то важная вещь для, не знаю, для генов семьи, наверное. Вот так вот бы это прозвучало. И вот он делал это до тех пор, пока пепел не заканчивался. В комнате памяти представлены экспонаты, которые он вырезал. Он не был художником, хотя очень хотел им стать. Он не был скульптором. Но то, что он сделал, это поистине прекрасно. Это огромный труд и большие душевные вложения. Это вот такая не только его история, а история многих миллионов людей. Это очень впечатляет и оставляет неизгладимое впечатление. Я необычайно люблю эту комнату, необычайно люблю этого человека. И несмотря на то, что тема страшная, тема сложная, о которой идет разговор в саду памяти Яченко, все-таки я считаю ее необычайно светлой и витальной, потому что это все-таки история в первую очередь о жизни. Вот. И я бы очень посоветовала людям туда попасть.
Удивительно, насколько разным, многогранным, может быть, конечно, поездка, путешествие в Бежецк, что здесь и история, и литература, и архитектура, и многое другое. А у нас, кстати, слушатели часто спрашивают еще, их интересует такой гастрономический аспект. Вот какие-то особенности местной кухни, местных, может быть, какие-то заведения есть интересные, кафешки, ресторанчики. Вот насколько это развито в Бежецке? Есть куда сходить?
Ну, конечно, Бежецк не может похвастаться как Торжок своим гастрономическим блюдом, пожарской котлетой. Увы, Нет, друзья, такого у нас нет. Хотя Бежецк, это же, знаете, такая льняная в какой-то степени столица. Бежецк в свое время очень сильно поднялся на лёне, выращивал его много, богато продавал за границу. Собственно говоря, многие бежецкие купцы именно на этом сколотили свое состояние. И вот лично мне кажется, что было бы здорово, если бы бежецки в гастрономических заведениях начали подавать какую-то льняную кашу с особым изыском и своеобразной подачей. Но пока таким похвастать не могу, не видела. А там, где можно поесть, конечно, в первую очередь, наверное, я могу назвать парк-отель «Воздвиженский» и его кухню. Сейчас там у них находится замечательно открытое заведение «Веранда», которое выходит окнами огромными на, как я называю это место, Версальский дворик, потому что там внутри парк-отеля очень красиво и благоустроено, и там потрясающая кухня. Конечно, кушать вот там обязательно. Вот. И среди местных кафе я бы еще, наверное, отметила арт-кафе «Гумилев». Согласитесь, название такое наше прям, наша гумилевская тема. Вот там вот тоже вполне приятно.
Ну да, если мы приезжаем и настолько, значит, впечатлимся историей, и культурой, и архитектурой, и всем на свете в Бежецке, что захочется остаться, а я уверен, такое желание возникнет у многих, кто окажется в этом городе, что делать, куда идти?
Знаете, когда я везу гостей из Москвы и, честно им говорю, друзья, хочу вас предупредить, что вот, знаете, у нас тут в нашей-то глубинке есть парк-отель европейского уровня, я понимаю, что меня воспринимают мои слова с некоторой долей скепсиса. Однако спустя уже время, когда люди заселяются в гостиницу, они выходят совершенно удивленными глазами и говорят: «Лена, это действительно гостиница европейского уровня, здесь действительно так здорово». Я говорю: «Ну, вот вам я как раз про это говорила». Больше всего, конечно, меня впечатляет, что владелец вот этого здания, он выкупил старую типографию, которая стояла в очень плохом состоянии на улице Кашинской, и дал ей новую жизнь, этой типографии, плюс достроил какую-то часть, и получился прекрасный парк-отель. А буквально пару дней назад, знаете, случился забавный казус. Мне написал человек, чей прапрапрадед когда-то владел этим домом. Представляете себе? И вот буквально в эти выходные Иван Крылов, он едет заселяться в парк-отель «Воздвиженский», который когда-то построил его прапрапрадед, тоже Иван Крылов.
Ну, это шикарно. Просто.
Истории у нас в Бежецке, ну, едва ли не на каждом шагу.
Ну, я смотрю, здесь есть еще... Тут несколько гостиниц в городе. Гостиница «Старт», и это что-то попроще. Но зато недорого, по крайней мере, в общем, можно остановиться. Гостиница «Центральная» есть в Бежецке такая. Да. Гостиница «Престиж». Вот так ничего снаружи, по крайней мере, вроде. Несколько гостиниц. Выбор есть у людей, которые...
Да, едут. Да, на самом деле в других гостиницах тоже достаточно приятно.
Да, я напомню слушателям, что это программа «Местные», программа о людях и городах. Мы сегодня путешествуем по Тверской области, а именно по городу Бежецку вместе с гидом, журналистом, радиоведущей Еленой Рудаевой. И вот что читаю я в интернете про город Бежецк. Один из самых холодных городов Тверской области. В феврале 2012 года была отмечена самая низкая за ту зиму во всем Центральном федеральном округе температура воздуха -37,6 градуса. А в первой половине марта 2013 года в Бежецке отмечалась температура -30,5 градусов. В отдельные годы рекордная температура летом поднималась до +35, а зимой опускалась до -50. Действительно, Бежецк настолько холодное место, что даже по сравнению с другими городами Тверской области там ощущается какой-то особенно суровый климат.
Ну, вы знаете, Бежецк находится на северо-востоке Тверской области, и да, там, конечно, похолоднее может быть, чем в Твери, к тому же не так далеко находится от нас Рыбинское водохранилище. Но в целом, мне кажется, что вот примерно как везде, или мне так думается, что примерно как везде. Но зимы бывали суровые, хотя, честно говоря, эта зима, ну, вообще бьет все рекорды по теплоте.
Бежецк не исключение.
Да, не исключение абсолютно из этих.
А ехать в Бежецк лучше когда все-таки? Летом, зимой, весной, осенью?
Знаете, я люблю Бежецк в любое время года. А вам, наверное, могу порекомендовать обязательно съездить летом, потому что у нас много зеленых насаждений, и он вообще зеленый город, и это так приятно пройтись по тенистым улочкам, посмотреть на красивые дома, это очень-очень здорово. Или, например, я обожаю Бежецк зимой, когда ты идешь по улице большой, хрустит снег у тебя под ногами, или падает снег, спускается на город какая-то особая тишина, снег вот это вот сдерживает все звуки, и ты идешь по улице большой и понимаешь, что из какого-то деревянного дома тянет дымком. Знаете, это непередаваемое ощущение, дымок, мороз, и тебе кажется, что ты находишься ровно там 100 лет назад или 200 назад, и идешь по той улице, по которой ходила Анна Андреевна Ахматова или сам граф Рабчеев.
Сейчас во многих городах развивается такое направление, как различные мастер-классы какие-то для туристов устраиваются и для детей, и для взрослых. В общем, ну, все зависит от города, с какими-то местными особенностями. Я знаю, что в Бежецке тоже проводят свои мастер-классы по линогравюре, в частности. Вот вы можете рассказать, что это вообще такое?
Да, дело в том, что я выступала автором этого мастер-класса, и поэтому, конечно, я могу вам рассказать. Ой, линогравюра, мне очень нравится этот вид творчества. Ну, что это такое? Берется линолеум, и на нем вырезается гравюра, как когда-то вырезалась на дереве. Какая связь между старым Бежецком, да, и вот этим все-таки достаточно современным видом художественного искусства? А связь вот примерно такая. Дело в том, что более 100 лет назад в Бежецке был очень популярен промысел кубовой набойки. То есть у Бежецка была даже своя цветовая гамма узоров, которые набивались на ткани в те времена, когда не было промышленного способа наносить узоры. И вот, понимаете, кубовая набойка или гравюра, они вот здесь вот в этом пересекаются. То есть нам нужно создать такое изображение, которое с помощью краски мы перенесем. Ну, в случае с кубовой набойкой мы переносим на ткань, да, а в случае вот этого мастер-класса мы изображение переносим на открытку. И вот эти вот тонкие связи, мне кажется, они тоже очень-очень важны.
Возвращаемся к прогулке по городу. Я читаю в программе вашей экскурсии по Бежецку: погуляем по старинным кварталам. Просто послушайте, я обращаюсь к слушателям. Увидим десятки потрясающих купеческих домов и узнаем, чем запомнились местные купеческие династии. А дома в Бежецке удивительные, деревянные, каменные, с резными наличниками и колоннами, коваными крылечками, атлантами, эркерами и изящными балконами. Настоящая архитектурная поэзия. В общем, звучит невероятно аппетитно, хочется немедленно отправиться в Бежецк, но самое интересное, у нас программа все-таки называется «Местные». Хочется поговорить немного еще о местных жителях. Вот экскурсоводы обещают, что путешествие в Бежецк – это не только исследование города, это еще и исследование местных людей, которые в одиночку творят великие дела, изучают свой край, восстанавливают церкви, занимаются библиотекой, развивают свой город и не дают угаснуть родному наследию. Что это за люди, Елена, живут такие в Бежецке, которые занимаются историей и культурой родного города, и как с ними можно познакомиться?
Ой, вы знаете, я, конечно, вообще впечатлена людьми, которые живут в Бежецке. Многие из них такие необычайные подвижники. Их, правда, очень много. Это учителя в музыкальных школах, которые, не знаю, возрождают хоровые, не возрождают, а продолжают хоровые традиции Виктора Сергеевича Попова. Это тоже уроженец нашего города. Сейчас маленькая ремарка, да, Виктор Сергеевич Попов – это человек, который создал хор вот это вот нашего радио и телевидения. Это «Крылатые качели», «2×2=4» и много-много чего еще. Понимаете, что это человек, без которого история Советского Союза, России была бы совсем другой. И вот этих людей очень много, которые продолжают традиции хормейстера, которые продолжают традиции русского инструментального искусства Василия Васильевича Андреева и так далее, и так далее. А вот на, если брать экспедиции, да, с кем мы встречаемся? Мы встречаемся с простыми людьми, которые рассказывают о городе, но они рассказывают так увлеченно, что, вы знаете, гость влюбляется в них. Например, вот сейчас мастер-класс по линогравюре ведет наша художница Марина Шведова. Она и необычайно красивый человек, и необычайно многогранный. Помимо того, что она художница, учит детей рисовать, и вот как раз вырезает линогравюру с нашими гостями, она еще и волшебно поет. У нее оперный голос. У Марины настолько много талантов, что когда она сидит, вырезает линогравюру с гостями, рассказывает об этом, они приходит в совершеннейший неописуемый восторг. Она еще золотошвейка, например, человек с психологическим образованием. Кроме того, она занимается восточными единоборствами. Понимаете, да, какой набор? Вот. И с этими людьми происходит вот прямой контакт гостей. И это то, о чем невозможно, наверное, рассказать. Это ты можешь только почувствовать, общаясь с людьми.
Чем вообще люди в Бежецке в основном живут? Ну, я не думаю, что туризм там настолько сегодня развит, что вот все прямо заняты в этой сфере и зарабатывают на туристах.
Да, конечно, у нас есть предприятия, есть заводы, у нас есть крупный агропромышленный комплекс. Ну, вот сейчас там работает, по-моему, порядка 1500 людей. Есть еще какие-то заводы, но если когда-то многие заводы были практически градообразующими, там работало большое количество людей, то сейчас, конечно, это уже совсем не так. Где люди работают? Кто-то работает в образовании, кто-то работает в здравоохранении, кто-то в ИП, да, скажем так, на предприятиях, которые оказывают какие-то услуги населению. Но вообще, мне кажется, что город вот свою такую доминанту купеческую он и сохраняет. То есть это город, который образует куст северо-востока области. К нам очень многие приезжают из маленьких деревень, из маленьких городов закупаться здесь. У нас крупные торговые центры в городе сосредоточены. Вот так вот и живут. И, конечно, да, многие уезжают работать в другие города, мужчины работают вахтовым методом. Это правда реалии сегодняшней провинции.
Я, знаете, я забыл, как правильно назвать жителей Бежецка. Это бежичане?
Это бежичане, а я бежичаночка.
Вот, да. Значит, бежичан. Есть что-то, что их объединяет? Ну, я не знаю, какой-то особый менталитет. Я понимаю, что, наверное, в Москве одному бежичанину другого отличить в кафе будет сложно. Там, о, это свой. Хотя и такое бывает, я не знаю. Ну, вот есть.
Люди совершенно разные. Кто-то любит свой город, кто-то недоволен, что в нем происходит. Кто-то, наоборот, доволен. Ну, совершенно разные. Мне кажется, знаете, может быть, их объединяет примерно такое. Снаружи они могут казаться такими колкими, не всегда уступчивыми людьми, но на самом деле очень отзывчивые и всегда приходят на помощь. Вот почему-то мне вот это вот. И, да, вот если как узнать бежичанина, мне кажется, увидеть два бежичанина друг друга в другом городе, они обязательно постараются друг другу помочь. Ну, наверное, это не что-то такое типично бежецкое, скажем, а просто так в России заведено,
да,
что ты помогаешь своим землякам.
А надо сказать обязательно о том, как добраться в Бежецк, ну, в первую очередь из Москвы, конечно. Самый удобный способ, Елена, как доехать?
Самый удобный способ, спасибо «Ласточкам», от Москвы мы летим до Твери на «Ласточке» за примерно 1:40, а совсем недалеко от ЖД вокзала находится автовокзал, и там можно пересесть на автобус, который идет до Бежецка рейсовой. Ну, кто-то выбирает, не знаю, там «Блаблакар», кто-то выбирает еще какие-то варианты, ну, такси то же самое, пожалуйста. Вот. Очень удобно из Питера добираться до Бежецка. Сел на поезд несколько часов, и ты уже на месте.
Ага, ну тоже правильно получается с пересадкой в Твери.
Нет, нет. Если ехать из Питера, то никакой пересадки, вы прямиком едете в Бежецк.
А, вот как. То есть поезд останавливается прямо на станции?
Да. Да. Да, ну, маленький город, если что.
Ничего себе. А из Москвы, я смотрю, ну вот есть вариант добраться напрямую на
Автобус, да, есть.
автобусе. Автобус, который идет из Москвы в Весьегонск от автовокзала Северные Ворота, вот он напрямую проходит тоже через Бежецк. Билет стоит от 950 рублей.
Но
Да.
мне кажется, вариант, когда ты едешь на ласточке, он более комфортный и более быстрый, ну, пробки и все такое. Тут уж мы объезжаем все это.
Безусловно, да, здесь я с вами точно соглашусь. Путешествие на поезде, оно вообще какое-то, мне кажется, лучше подходит для путешествий всегда, чем автобус.
Это правда. Знаете, мне бы, наверное, хотелось добавить и рассказать небольшую вещь о важных людях для нашего города, о Николае Степановиче Гумилеве и об Анне Андреевне Ахматовой. Но о Николае Степановиче в первую очередь, потому что это, к сожалению, единственный поэт Серебряного века, у которого нет своего музея. И не так давно Московское Гумилевское общество выкупило квартиру на улице Чудова. Это тот самый дом, где после революции осела семья Гумилева. То есть его матушка, его сын. Жили они несколько лет вот в этом доме. И квартиры выкуплены, и мы очень надеемся, что там со временем обоснуется замечательный, хороший музей этого поэта Серебряного века. Сейчас есть экспозиция Николая Степановича Гумилева, это на улице Введенской, не помню цифру, то ли 46, то ли 41. Вот. Но мы очень ждем, когда появится музей Гумилева уже полноценный в историческом доме, который связан напрямую с этой семьей. И, кстати говоря, вот Бежецкий район, наш город развивает гумилевскую тему. 22 августа у нас будет фестиваль гумилевский, традиционный. Обычно на него приезжает очень много гостей из разных стран, те, кто исследует, любит творчество Серебряного века, Гумилева, Ахматовой. И мы пока не знаем, как пройдет этот фестиваль, но очень надеемся, что у него будет хорошая, насыщенная программа и долгая жизнь.
Очень интересно. Я надеюсь, к этому времени ограничения будут уже окончательно, значит, все отменены. Поэтому все в Бежецк на Гумилевский фестиваль в августе. Потрясающе. Мы сегодня говорили о городе Бежецке с Еленой Рудаевой. Елена, чтобы попасть на ваши экскурсии, вас можно как найти? В интернете набрать Елену Рудаеву, гид-экскурсовод, да, зайти можно на сайт торжок.ми экспедиции в Торжок, и там найти экскурсии в Бежецк, которые проводите вы.
Да, я работаю с экспедициями в Торжок, и вот ездим в Бежецк мы под эгидой этого замечательного туробъединения.
Да, уверен, что экскурсия с Еленой Рудаевой в Бежецк будет невероятно интересной, потому что время нашей программы пролетело просто незаметно. Я такого даже...
Так много еще не рассказала. Приезжайте, Алексей.
Да, спасибо вам огромное. С нами была радиоведущая, журналист, гид, экскурсовод в городе Бежецке Елена Рудаева. Я Алексей Голубев. Это была программа «Местные. Встретимся в России».